Привет! С вами ведущий аудиопроекта FedIndex Павел Сидоров и наша рубрика «Читалка». Сегодня я зачитаю главу из книги «Метод McKinsey. Как решить любую проблему».
Подкасты FedIndex выходят при поддержке новостного агрегатора СМИ-2 и издательства Alpina Publisher.
На сегодняшний день в мире нет другой столь известной, успешной и востребованной консалтинговой фирмы, как McKinsey & Company. Ее клиенты – это большинство ведущих мировых корпораций. Из этой компании вышли многие величайшие бизнес-лидеры и мыслители в области менеджмента. Книга впервые раскрывает методы управления, которые компания McKinsey тщательно охраняла долгое время, и демонстрирует инструменты, позволяющие менеджерам любого уровня мыслить как консультанты McKinsey и находить решения самых сложных бизнес-проблем. Подкаст подготовлен совместно с издательством Alpina Publisher. Построение решения. Как известно любому консультанту McKinsey, процесс поиска решения имеет три основные черты. Решение проблемы, поставленной клиентом, должно опираться на факты, иметь четкую структуру и основываться на выдвижении и анализе гипотез. Из этой главы вы узнаете, что означают данные черты и как знание о них помогает решать проблемы в любом бизнесе. Факты – это лучшие друзья консультанта. Факты – это кирпичики, которыми выкладывается дорога к решению проблемы, поэтому фактов бояться не надо. Решение проблемы начинается со сбора фактов. Первый день работы над проектом члены команды просматривают множество статей и материалов внутренних исследований фирмы. Затем, на первом собрании, каждый консультант сообщает о найденных им фактах, которые проливают свет на тот или иной аспект проблемы. После этого команда выдвигает исходную гипотезу о том, как можно решить стоящую перед ними проблему, и приступает к сбору фактов, которые подкрепляют или опровергают эту гипотезу. Новый сотрудник начинает свою работу в фирме с того, что учится собирать и анализировать эти факты. По словам одного бывшего старшего менеджера проекта, если вынести за скобки всю утонченную интеллектуальную терминологию, которой переполнен процесс принятия решения в McKinsey, то обнажится его суть – тщательный, кропотливый анализ всех элементов проблемы в сочетании с энергичным сбором фактов. Почему факты играют настолько важную роль в работе McKinsey? На это есть две причины. Во-первых, факты компенсируют отсутствие практической интуиции. Большинство сотрудников McKinsey – это специалисты широкого профиля, они знают понемногу об очень многом. По мере накопления опыта и продвижения по служебной лестнице, они начинают знать много об очень многом. Но даже тогда они все равно будут знать гораздо меньше, скажем, о методах хранения скоропортящихся продуктов, чем специалист по оптовым операциям с 10-летним стажем работы в супермаркете. Если у этого специалиста возникает проблема, то он находит решение с помощью одной лишь интуиции, буквально через несколько секунд. Впрочем, обращение к фактам бывает не лишним и для него. У консультантов McKinsey такой интуиции нет, и поэтому они обращаются к фактам в первую очередь. Во-вторых, факты помогают победить недоверие. Как правило, возраст человека, которого компания принимает на должность консультанта, составляет 25-30 лет. Он окончил колледж или университет на отлично. Проработал 2-3 года в крупной корпорации и затем получил диплом MBA в одной из ведущих бизнес-школ. По крайней мере, так дело обстоит в США. Бывает так, что в ходе работы над первым проектом консультанту-новичку приходится знакомить с результатами своего анализа президента корпорации из списка Fortune 50. Разумеется, этот президент крайне недоверчиво отнесется ко всему, что будет говорить ему желторотый 27-летний выпускник бизнес-школы, если слова последнего не будут подкреплены фактами. Это же верно, когда младший менеджер представляет свое предложение шефу. Несмотря на доказательную силу фактов, а может быть как раз и из-за нее, многие бизнесмены испытывают перед ними страх. Возможно, это лишь боязнь того, что если они взглянут на факты попристальней, то им или кому-то вышестоящему не понравится открывшаяся картина. Таким людям кажется, что если неприятные факты долго не замечать, то они сами собой исчезнут. Никуда они, разумеется, не исчезнут. Отворачивание от фактов – это самый верный путь к неудаче, так как истина все равно, в конце концов, всплывет наружу. Надо не бояться фактов, а охотиться за ними и использовать в своих интересах. Принцип VC – структурирование мышления при поиске решения проблемы в бизнесе или какой угодно другой – достигается путем сопоставления исчерпывающе полного описания этой проблемы, то есть такого описания, в котором отсутствует путаница или избыточность. Аббревиатура VC означает «взаимно исключающее», «совместно исчерпывающее». Этот принцип, на котором основан весь процесс поиска решения McKinsey, и его буквально вбивают в головы консультантов-новичков. Каждый документ, каждая презентация, каждое электронное письмо или голосовое послание любого сотрудника McKinsey должны быть составлены по принципу VC. Спросите любого работающего McKinsey человека о самом запомнившемся ему методе решения проблем, и в ответ вы наверняка услышите VC. Принцип VC структурирует мышление максимально четко, тем самым сводя на нет путаницу и максимально полным образом. Применение этого принципа начинается с самого общего уровня – составления перечня подпроблем, на которые можно разбить проблему. Составив этот перечень, хорошенько подумайте, является ли каждая из подпроблем независимой от других. Если это так, значит перечисленные подпроблемы взаимно исключают друг друга. Далее, каждый ли аспект проблемы отражен в одной и только в одной подпроблеме? Иными словами, принято ли в расчет все? Если это так, перечисленные подпроблемы, взятые вместе, описывают проблему исчерпывающим образом. Предположим, ваша команда выполняет исследование по заказу одной крупной американской фирмы. Назовем ее Acme Widgets. Задача сформулирована так: найти способ увеличения продажи товаров, производимых фирмой. Поразмыслив, консультанты предложили следующие способы увеличения продаж. Первое. Изменение способа продажи через розничную сеть. Второе. Усовершенствование маркетинга продукции. Третье. Сокращение издержек на единицу продукции. Не беда, что поначалу список может быть слишком общим. В следующем разделе мы поговорим об уровнях детализации. Нам пока лишь важно одно, чтобы этот список отвечал принципу VC. Допустим, кто-то предложит еще один пункт, например, модернизация процесса производства. Как этот пункт будет сочетаться с уже имеющимися тремя? Этот пункт, безусловно, важен, но четвертым он не будет, поскольку является подпунктом для сокращения издержек на единицу продукции. Вместе с другими подпунктами, например, такими как развитие дистрибьюции, дистрибьюторской сети и усовершенствование управления складскими запасами. Почему вопрос? Дело в том, что эти три подпункта способны сократить издержки на единицу продукции. И если мы выделим один из них или все три в качестве отдельного пункта, то наш исходный список окажется избыточным. Он будет содержать пункты, которые пересекаются друг с другом. Такое пересечение свидетельствует о путанице в голове у автора и приводит к путанице в голове у читателя. После того, как у вас получился список, пункты которого четко отделены друг от друга, то есть имеют взаимоисключающий характер, следует убедиться, что эти пункты отражают все аспекты проблемы, то есть их совокупность исчерпывающе полна. Для этого вернемся к подпункту модернизации процесса производства, который мы включили в пункт сокращения издержек на единицу продукции. Предположим, один из консультантов говорит, еще можно изменить процесс производства таким образом, чтобы выросло качество продукции. И он прав. Означает ли это, что модернизацию процесса производства надо выделить в отдельный пункт? Нет, это не означает. Просто надо детализировать список еще дальше и включить подпункт «Модернизация процесса производства для сокращения издержек на единицу продукции» в пункт «Сокращение издержек на единицу продукции», а подпункт «Модернизация процесса производства для повышения качества продукции» в пункт «Усовершенствование маркетинга продукции». Теперь наш список решений будет выглядеть так. Первое. Изменение способа продажи через розничную сеть. Второе. Усовершенствование маркетинга продукции. Подпункт. Модернизация процесса производства для повышения качества продукции. Пункт. Сокращение издержек на единицу продукции. Подпункт. Модернизация процесса производства для сокращения издержек на единицу продукции. Предположим далее, что консультанты высказали и другие интересные идеи, которые нельзя отнести ни к одному из пунктов списка. Что делать в этом случае? Разумеется, эти идеи можно проигнорировать. Однако такое игнорирование вряд ли хорошо отразится на компании-заказчике. В список можно ввести новые пункты, но тогда этих пунктов окажется слишком много. Как принято считать в McKinsey, хороший список должен состоять не менее чем из двух пунктов и не более чем из пяти. Но лучше всего, разумеется, три. У этой дилеммы есть решение. Волшебная категория «прочее». Если вы не в силах понять, куда отнести 2-3 блестящие идеи, на помощь придет эта категория. Однако «прочее» не стоит помещать в число пунктов заглавного списка, иначе этот список станет выглядеть нелепо. Данная категория будет нормально смотреться среди других подпунктов, однако на открывающемся слайде презентации она сразу бросится в глаза. Постарайтесь придумать, каким пунктом можно отнести предложенные членами команды идеи, а если у вас ничего не получится, то соблюсти принцип VC поможет категория «прочее». Как решить проблему на первом собрании команды? Исходная гипотеза. Решение головоломной проблемы похоже на длительное странствие, путеводителем в котором будет исходная гипотеза. Объяснить, что такое исходная гипотеза, она же третий элемент, на который опирается поиск решения, стоящий перед консультантом проблемы, непросто. Чтобы объяснение получилось понятнее для вас и для меня, я разобью этот раздел на три части. Определение исходной гипотезы, выдвижение исходной гипотезы и проверка исходной гипотезы. Определение исходной гипотезы. Суть исходной гипотезы состоит в предположении о том, каково может быть решение проблемы, причем это предположение делается еще до того, как вы приступаете к поиску самого решения. Это звучит не очень понятно, однако на самом деле такого рода вещи мы делаем регулярно. Допустим, вы хотите найти ресторан, расположенный в той части города, где вы ни разу не были. Вы знаете, что на Смит-стрит вам надо повернуть на третьем перекрестке, затем свернуть направо на первом перекрестке, и ресторан будет где-то за углом. Вам известно, как добраться до Стрит-Смит, а дальше остается следовать описанию. Вот и поздравляем, у вас есть исходная гипотеза. Поиск решения проблемы в бизнесе сложнее поиска ресторана. Однако смысл исходной гипотезы остается тем же. Исходная гипотеза – это своего рода путеводитель, иногда очень приблизительный, ориентируясь по которому, вы продвигаетесь к решению. Если исходная гипотеза верна, то поиск решения есть всего-навсего детализация маршрута с помощью анализа фактов. Для примера возьмем уже знакомую нам американскую компанию Acme Widgets. Предположим, ваша команда должна придумать, как увеличить продажи ее продукции. С этой целью вы, используя знания о бизнесе компании, организовали мозговой штурм, но прежде чем приступить к интенсивному сбору и анализу фактов, вы, возможно, в состоянии предварительно выдвинуть следующую исходную гипотезу. Способы увеличения продажи. Это изменение способа продаж через розничную сеть, усовершенствование маркетинга продукции, сокращение издержек на единицу продукции. Как будет показано в следующем разделе, чтобы выяснить, какого рода анализ требуется для доказательства или опровержения исходной гипотезы, каждый из этих пунктов следует разбить на подпункты. Помните, что гипотеза есть не более чем недосказанная теория, а вовсе не готовый ответ. Если исходная гипотеза оказалась удачной, то итоговая презентация результатов проекта появится на столе у заказчика буквально через пару месяцев. Если же она не верна, то после того, как вы убедитесь в ее ошибочности, у вас на руках будет достаточно информации, чтобы выдвинуть верную гипотезу. Исходная гипотеза только тогда становится проводником к решению, когда она четко сформулирована и также четко обговорены критерии ее доказательства или опровержения. Выдвижение исходной гипотезы. Исходная гипотеза есть продукт структурирования фактов. Следовательно, для выдвижения исходной гипотезы у вас должна быть достаточная фактическая база. Однако нет смысла искать информацию, прежде чем станет известно, где именно ее искать. Один бывший старший менеджер проекта рассказал о следующем методе выдвижения исходной гипотезы. В начале работы над проектом я стараюсь переварить побольше фактической информации. Для этого я несколько часов читаю публикации, касающиеся отрасли заказчика, но делаю это не для сбора фактов, а для того, чтобы ощутить атмосферу этой области, ее профессиональный жаргон, типичные для нее проблемы и так далее. Затем я отыскиваю среди сотрудников фирмы тех, кто с этой областью уже работал. Данный метод позволяет входить в курс дела максимально быстро. Для выдвижения исходной гипотезы необходимы далеко не все факты, имеющиеся в наличии. Информации требуется ровно столько, чтобы на ее основе составить качественный обзор отрасли или проблемы. Если проблема касается вашего собственного бизнеса, то все требуемые факты уже могут быть у вас на руках, и вам остается их правильным образом структурировать. Структурирование проблемы начинается с выделения ее компонентов или ключевых факторов. Затем сформулируйте практические рекомендации о том, как контролировать каждый из этих факторов. Эта стадия работы исключительно важна. Допустим, прибыльность вашего бизнеса зависит от погоды. Иными словами, погода будет ключевым фактором, влияющим на прибыль в текущем квартале. В этом случае рекомендация «надо помолиться о хорошей погоде» практически считаться не будет. В отличие от рекомендаций, следует снизить нашу зависимость от погодных условий. Следующий шаг – на основе рекомендаций формулируются конкретные задачи. Что нужно сделать, чтобы осуществить ту или иную рекомендацию? Представьте себе наиболее вероятные ответы на этот вопрос, а затем спуститесь еще на один уровень. Обдумывая каждую из задач, выясняйте, как можно доказать или опровергнуть гипотезу о ее решении. По мере накопления опыта у вас вырабатывается умение заранее отличать доказуемые вещи от недоказуемых. Это умение поможет избегать попадания в тупики. Предположим, при поиске решения проблемы, поставленной клиентом, ваша команда выделила такие ключевые факторы: работа отдела продаж, маркетинговая стратегия и величина производственных издержек. Исходя из этого, вы составили следующий список практических рекомендаций в качестве исходной гипотезы. Способы увеличить продажи. Изменение способа продаж через розничную сеть, усовершенствование маркетинга продукции и сокращение издержек на единицу продукции. Итак, первым делом обратим внимание на работу отделов продаж. Допустим, эти отделы организованы по географическому принципу. северо-восточный регион, северо-атлантический регион, юго-восточный регион и так далее. И заняты поставкой продукции розничным продавцам трех типов. Это супермаркеты, универсальные и специализированные магазины. Ваша команда выдвигает исходную гипотезу. Для увеличения объема продаж продавцов следует сгруппировать не географически, а по типам клиентов. Теперь ваша задача проверить эту гипотезу. Как ее проверить или опровергнуть? Прежде всего, можно изучить объем продаж, приходящийся на каждый тип клиентов. Если окажется, что продажи супермаркетам в северо-восточном регионе выше, чем в других регионах, и выше, чем продажи двум другим типам клиентов, попробуйте установить причину. Например, из разговоров с торговыми представителями Acme Widgets вы выясните, что им гораздо лучше, чем другим региональным группам, удается работать с супермаркетами. В таком случае, не будет ли разумнее отдать этим торговым представителям контроль за поставками продукции всем супермаркетам страны, чтобы продажи по этому типу клиентов выросли повсеместно? Как это действие отразится на общих продажах компании? В результате такого рода рассуждений возникает дерево задач, как его называют McKinsey. Это дерево строится так. Вы берете исходную гипотезу, составляете рекомендации и подразделяете их на задачи. С построением дерева задач у вас в руках появляется план действий по решению исходной проблемы. До этого момента больших сложностей возникать не должно. Они начинаются, когда вы начнете копать глубже, чтобы доказать исходную гипотезу. Проверка исходной гипотезы. Прежде чем действовать согласно полученному плану, не лишне еще раз тщательно продумать нашу исходную гипотезу. Является ли она наилучшей из всех гипотез, которые можно выдвинуть на основе знаний об отрасли, о клиенте или компании? Все ли стороны проблемы приняты в расчет? Все ли факторы попали в поле зрения? Все ли рекомендации практически осуществимы? Рассказывая о выдвижении исходной гипотезы, я говорил «ваша команда» вместо «вы». Дело в том, что, как свидетельствует опыт, не только мой, но и опыт других сотрудников McKinsey, исходные гипотезы, выдвинутые в рамках командной работы, чаще всего бывают намного сильнее гипотез, выдвинутых отдельными людьми. Почему, спрашивается? Возможно, причина кроется в том, что в одиночку нам трудно критически относиться к собственным мыслям. Для этого нужен взгляд со стороны. Наилучшим стимулом для мышления является работа в группе из 3-4 сообразительных людей. Итак, когда команда займется выдвижением исходной гипотезы о решении проблемы, пусть каждый участник предложит свою собственную версию. При этом люди должны стараться не только стимулировать мышление друг друга, но и критически оценивать возникающие идеи. Если вы руководите командой, то должны контролировать процесс коллективного мышления. Научитесь смотреть на все, о чем говорится, со стороны. И спрашивайте, а что если изменить это, подтолкнуть это, предоставить ситуацию с другой точки зрения? Разумеется, коллективное мышление неизбежно сопровождается и пустыми разговорами. Это совершенно нормальное явление. Поэтому старайтесь использовать все, что подталкивает мысль в нужном направлении.
Подкасты AdIndex выходят при поддержке новостного агрегатора СМИ-2 и издательства Alpina Publisher.
Над созданием подкаста работали Дмитрий Борисов, Есения Асадулина, Павел Сидоров, Татьяна Науменко и Таша Эшназарова. Текст «Метод McKinsey. Как решить любую проблему». Итан Рассел. До встречи в эфире!